Братья, первая глава, она как бы не совсем законченная, поэтому, может, немножко сложно. Ну, мысль-то вроде закончена, и можно даже как план составлять отдельно, пункты ставить по первой главе и по второй. Но если книгу Аввакума рассматривать в целом, то первые две главы – это ответы и вопросы. Вопросы и ответы. Ну, то есть это диалог с Богом у Аввакума, а уже третья глава – это песня Аввакума, которую Аввакум составил, ну, в результате того, что он понял из беседы с Богом. Во второй главе, в общем-то, развязка уже какая-то дается. Четвертый стих второй главы – это то, что Бог уже повелевает Аввакуму для записи. И вообще, вот как если мы сейчас прочитаем этот текст, то этот текст, он в каком-то смысле является ключевым как для книги пророка Аввакума, а также для, вот если рассматривается оправдание по вере в Новом Завете, какая книга этот вопрос раскрывает? Послание Римлянам. А в книгах Ветхого Завета это книга пророка Аввакума. И, между прочим, апостол Павел, ссылаясь именно на Аввакума, цитирует ее не один раз. Ну, давайте, наверное, мы прочитаем. Вторая глава, первые три стиха. Но я немного как заранее говорю. Ну, как не то, что план, а именно как она делится по тексту. Это подготовка пророка к принятию откровения. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени». И говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Но это говорится о том, что вот Бог что-то именно конкретно для записи или под запись дает Аввакуму, и это как раз как бы настройка пророка, настраивает пророка, чтобы он записал и начертал это ясно. И вот четвертый стих – это именно то, что надо написать ясно. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». И если четвертый стих – это ну, то, что нужно написать, то здесь идет речь о двух сторонах или о двух категориях – надменные – покоя не находит, а праведный верою жив. С 5 стиха до 12 открывается, как, что ожидает надменных. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается. Так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть. Он ненасытен и собирает к себе все народы и захватывает себе все племена. Но не все люди, не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим. Надолго ли? И обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя? И не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение, так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы. За пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строящему город на крови и соседающему крепости неправдою». Но это как бы открывается вот в этом отрывке, что ожидает или что постигает надменных. Если четвертый стих, ну как бы можно взять как заголовок, надменные, душа надменная не успокоится, праведной верою жив будет, то пока идет речь именно о надменных, что их ожидает или каким образом он не успокоится. Ну вообще здесь я хотел бы, чтобы, может, мы немножко, прежде чем будем дальше читать текст, вместе порассуждали. Почему надменному нет покоя? Ведь он силу имеет, как будто ограничений нет. Ну, как будто Бог снимает какую-то ограду, вот, например, как Навуходоносор, или... и вот он идет победно. Он все, в конечном итоге, он посмотрел на Вавилон этот и говорит: не это ли величественный Вавилон, который я построил силою своего могущества. Вообще, удовлетворен ли он? Ну, как будто да. Но вот здесь как раз Аввакум провозглашает этот принцип, что душа надменная, она не успокоится. Вообще, Навуходоносор, он успокоился? Когда он стал как животное, когда прошли над ним времена, и когда он смирился перед Богом, но в этом случае он уже был как, надменным или смиренным. То есть вот это как раз провозглашается, что душа надменная, она не успокоится. Вообще, если человек остается в таком состоянии, то покоя ему не видать. Обязательно то, что он награбил, или чем он утвердил себя, или то, что вот как-то было целью и смыслом его жизни, оно потом его и погубит или поглотит. И только праведный верою жив будет, или праведный, еще здесь добавляется слово, какое? Своею верою жив будет. Ну вот я хотел два примера вспомнить. Авимелех из книги Судей. Это надменный человек. Мне кажется, он отображает именно тот образ, который открывается в книге пророка Аввакума. Надменный человек, который получает возмездие за свое надмение. То есть он в надмении остается, он надменным остается, и в конечном итоге он... Ну, как здесь сказано, что надменный, вот душа надменная, не успокоится. Авимелех убивает сначала братьев своих. Но прежде чем их убить, ему надо было расположить людей. И вот он к ним идет с вопросом: а вообще, как вы считаете, что лучше? Вот Иеровоам или Гедеон? Его не стало. А теперь нас, потомков, 70, ну, может быть, 72, потому что 70 он убил, один сбежал. А? Ну, 70, может, это и условная цифра, это бывает так. Ну, теперь он говорит: вообще, что лучше, чтобы один над вами, ну сколько умов? Вот представьте себе, 70 человек, и каждый со своим понятием, или каждый со своей, потом, ну, если начальник, то он живет за счет кого? И представьте себе, 70 царей, народ взвесил, конечно, нам легче прокормить одного, убивает братьев своих. И вообще вот его поведение такое, как будто он, ну нет возмездия, и Бог молчит. Но вдруг Иоафам с возвышенности горы, он провозглашает, ну можно сказать, то же самое, что здесь написано в книге пророка Аввакума. Вечно это длиться не будет. И все равно конец Авимелеха очень близок. И вообще в книге к Суде Израилевых открывается, что так Бог определил, что Авимелех сделал зло, и это зло как бы вернулось потом к нему. Закон сеяния и жатвы. И невозможно по-другому. Вот как оно, если душа надменная, и если в надмении она остается, то она не успокоится. Быть такого не может. Ну и еще очень, ну это попутно, я так для себя замечаю. Как умирает Авимелех? Авимелех как умирает? Обломок со стены, обломок жерного падает ему на голову. А? И он просит, чтобы его добили, потому что не умер он от этого. Он бы, может, все равно умер, но не сразу. И он просит, говорит, чтобы никто не сказал, что меня женщина убила, добивай меня. Ну и добили его. Но все равно его убила женщина. И все равно то, чего он боялся, бесчестие даже, это бесчестие как бы его и постигло. И еще одно, это что было сказано когда-то в саду Эдемском, что семя жены поразит змея в голову. И если в данном случае обломок жерного, почему-то он на голову падает, а не куда-то в другое место. Да. Братья, это как раз гарантия вот этого принципа, который провозглашается Богом, который Аввакум должен был начертать ясно. И он начертал ясно, что вот душа надменная, не успокоится. Ну, еще один пример. Авессалом. Вообще надмение налицо у этого человека. Надменный. И вот он идет тоже как бы такой победной поступью. Ну, трудно было ему добраться до престола, но все равно получилось. Он вкрадывался, наконец-то вкрался. Все, заговор. И, между прочим, внешняя вот сторона, пока все это совершалось, знаете, я так представляю Давида и подобных, ну, те, которые, ну, может, переживали, или праведная душа, как чувствовала себя в тот момент, когда вот у Авессалома все получалось. Знаете, в этот момент праведная душа, наверное, в какой-то растерянности. И когда теперь Авессалом сел уже на престоле, и теперь еще совет Ахитофел дает ему, поставь палатки на виду у всех и войди к наложницам отца твоего. Ну, кажется, это уже верх наглости или верх надмения. А для чего Авессалом это делает? А чтобы заднего хода не было. Чтобы убедить всех, что это уже раз и навсегда. Он завладел престолом. Ну, вроде, ну, наконец-то душа надменная успокоится. Ничего подобного. Давид ушел. Можно сказать, все, это все твое, все осталось для Авессалома. Но душа надменная не успокаивается. Ему нужно еще Давида лишить жизни. И он в своем надмении, можно сказать, посягает на последнее. И в этом случае опять три стрелы, но теперь в сердце. И именно из руки того, который когда-то, ну, помог ему пробраться к престолу, тот его и поражает. И опять, вот душа надменная не успокоится. Если человек, ну, вот в данном случае, в тексте, вот с 5 по 12 стих, мы читаем, что надменный человек, ну, вообще идет речь как будто о надменных, ну, о народе или о каком-то царстве, о Вавилоне, в данном случае тоже идет речь, но начинается это надменный человек. То есть, действительно, во главе всякого надмения, ну, всегда стоит кто-то, ну, самый. И вот душа надменная не успокоится. Теперь вторая сторона. Праведный своей верою жив будет. Вообще, братья, я думаю так, что ну, в каком-то смысле ключевым оно является. Вот это слово является ключевым, конечно, не только для Ветхого Завета. Но в Новом Завете, ну как мне так представляется, Аввакум, можно сказать, оправдание по вере. Но так ясно не понимал, как понимал апостол Павел, и нам открыл уже учение об этом. Но одно ясно было ему сказано, и он должен был ясно написать для тех, которые еще не знали о жертве Христа. А как бы они только на это, ну, это в будущем было обещано. А все-таки оправдание в период Ветхого Завета, оно тоже было по вере только. Я думаю, это тоже очень важный вопрос и в занятиях с детьми. Но даже и для нас, братья, этот вопрос тоже непростой. Когда учение о Духе Святом, или когда мы говорим, что Дух Святой только в период Нового Завета поселялся в сердце искупленного Христом грешника, то у нас всегда стоит вопрос, а как было в период Ветхого Завета? Ну и как-то трудно вроде разобраться, а как действительно там было? Рождение свыше там не было. А как тогда люди могли спасаться, если они... Или вот был вопрос, когда на догматике братья задают вопрос, а как тогда они могли вообще осуществлять какие-то духовные победы, если в них не было Духа Святого? Ну, в смысле, что они не были рождены свыше. Ну, братья, эта основа, вот праведной верой жив будет, является основа как в период Ветхого Завета, так в период и Нового Завета. Или разница в этом есть какая-то? Как происходит оправдание по вере? Праведной верой жив будет. На каком основании Бог оправдывает верующего человека? Ну, мы формулировки, да, но я в этом случае хотел, чтобы мы немножко, ну, как у нас еще на методике, говорят, надо, во-первых, немножко сообразить, чтобы знать, что мы говорим. Ну, мы говорим, но надо еще, ну, заместительная жертва, где она? Да, братья, весь вопрос в том, что с самого начала истории человечества Бог дал человеку обетование. Обетование Спасителя и обетование спасения. И поэтому теперь праведный верою, вот те люди, которые теперь, ну, однажды не поверили, Ева же не поверила Богу, когда вкусила от плодов дерева познания добра и зла, или поверила? Кому она поверила? Она дьяволу поверила, змею поверила, но в этом случае она не поверила Богу. И тогда Бог дает обетование, что семя жены поразит змея в голову. И вот кто так начинал соображать, то Адам и Ева вдруг поняли. Значит, Спаситель, ну они много не поняли, но они поняли, что Спаситель придет через кого? Через жену. И он, Адам, жену свою, у нее еще имени не было, он ее называет жизнь, потому что она стала матерью всех живущих. Так оказывается, вот это и есть та вера, праведный верою жив будет. Пока Спаситель еще не пришел. Конечно, оправдание по вере уже в Новом Завете открывается в послании Римлянам и на основании жертвы Иисуса Христа. Но, братья, а в Ветхом Завете оправдание по вере на каком основании происходило? На основании жертвы Иисуса Христа. Только самой жертвы еще нет? Нет, она есть. Агнец был заклан когда? прежде создания мира. Оказывается, жертва есть, но она еще неизвестна. Ну, что-то известно. Вот на основании тех откровений Божьих или обетований, когда человеку Бог что-то повелевает или что-то открывает, и когда человек просто уходит с позиции надмения или неверия, он становится на позицию, ну, доверяю только Богу или верю только Богу. То, что Бог сказал, то точно. Вот, пожалуйста, Адам уже и верующий человек. И уже оправдан, потому что праведный верою жив будет. Значит, он уже праведником стал. То есть праведником является не хороший или плохой, а праведником является верующий или неверующий. Ну, братья, хороший или плохой – это тоже, может, немножко такое запутанное понятие. Хороший или верующий, он обязательно будет хороший. Почему? Ну, это я, братья, по-простому, по-детски, вот как. Верующий будет хороший. Почему? Потому что он слушается кого? Он верит кому? Вот, пожалуйста, Авраам. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Как он поверил? В чем видна его вера? Вера, она ж не такой вот что-то вот, ну что-то такое, вот, говорит, у тебя нет веры. А чего нет? Ну, я объяснить не могу, но у тебя веры нет. Ну, подожди, что такое нет веры? Да ты Бога ни во что ставишь. Вот и веры нет. А если ты Бога слушаешься, если ты Бога боишься, Бога признаешь, внимателен ко всем повелениям Божьим, вот, пожалуйста, уже верующий и уже праведник. Праведный своей верою жив будет. Основание для веры – это жертва Христа. Основание для того, чтобы стать праведником в жертве Христа. Но когда человек стал праведником, он стал хорошим или плохим? Почему он стал хорошим? Да потому что он делает то, что Бог повелевает. Вернемся к Аврааму. Авраам праведный. Когда он стал праведным? Поверил Богу. Как он поверил? В Уре Халдейском Бог говорит, выйди. Если бы он не вышел, был бы он верующим? Да нет, это неверующий. Тот человек, который не делает то, что Бог говорит, это неверующий человек. А верующий, Бог сказал, выйди, и он вышел. Дошли до Харана, останавливаются. Авраам выходит из Харана, верующий. Верующий. Лот и Авраам не делят, ну или нет, не Лот и Авраам. Пастухи не могут землю поделить. Лот выбирает, а Авраам уступает. Верующий Авраам. А Лот в этом случае? А вот как раз. Трудно сказать, потому что мы не понимаем, что такое вера. Поэтому трудно сказать. В данном случае Лот не верил Богу. А?
Или слабо верил.
А братья, разве ученики, они верующие люди или неверующие? Но мы же боимся сказать... А они все-таки иногда были неверующие. А Христос почему-то не боялся сказать. Говорит, как у вас нет веры? Или говорит, мало веры. Оказывается, просто надо всему давать свое определение. И когда мы начнем понимать, что такое оправдание по вере, ну, тогда мы и не запутаемся. Да, в этом случае, когда Лот избрал Содом и Гоморру, то он... не из руки Божьей это принимал, а он это взял себе сам. Другое дело, Бог знает, как праведника такого, ну, слабенького, как его спасти. Бог знает, как спасти. Об этом и написано. Который мучился в праведной душе своей. То есть у него вера была или праведность была только настолько, что в душе своей, вот нам часто предлагают, да ты верь только в душе. Зачем ты еще и дела веры делаешь? Зачем? В душе вери, все, и будешь спасен. Это немножко замудренное, но правильное. В общем-то, ясно, что если компетентное лицо заявило, ну, дьявол, он же себя тоже за компетентного выдает. Ну и вот человек мечется, кому же поверить? Или... А почему мечется? А потому что то, что дьявол обещает, тоже оно в таких, знаете, золотые яблочки и в серебряных этих, ну, по крайней мере, он так это представляет. И поэтому человек то туда, то туда, то туда, то туда. И он не знает, определиться не может. А вот как раз Аввакум говорит, да вы определитесь. Надменная душа не успокоится. Бесполезно, на этом пути покоя не видать. А праведный своей верою жив будет. То есть у него одно Аввакум понял. Надо верить Богу. Надо с Богом дело иметь. А дьявол все время нас это говорит, да невыгодно Богу верить, потому что ты Богу доверишься, а сколько страданий потом на этом пути будет. И он начинает нам рисовать разные образы. А потом, в данном случае у Аввакума, какие вопросы стояли? Бог-то иногда молчит, а иногда Бог молчит долго. И вот, чтобы верующий, или вера, чтобы поколебалась, чтобы человек засомневался в ком? В Боге, который, в данной ситуации молчит. А если вообще Бог замолчал, есть этому причина? Да, всегда есть причина. И если Бог не отвечает, и если Бог не спасает, разные причины есть. Мы пока говорим в принципе, в целом, что, в общем-то, если Бог не отвечает, значит, есть этому причина. Или еще один верующий человек, и тогда можно дальше пойти. Раав. Вот Павел Николаевич объяснял нам рождение свыше. Как оно происходит. Правильно, для нашего периода это так. Но в тот период тоже можно было быть верующим или нельзя было? Пока жертва еще в будущем. Теперь Раав, она верующий человек или нет? Я не говорю в прошлом. В прошлом она была как та, которая была приведена ко Христу. И я бы сказал, это, между прочим, одинаковый образ. Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Это ее профессия была до уверования. Теперь, когда она увидела, что делает Бог в Божьем народе, и она вдруг поняла, спасение мне среди хананеев, мне конец, как и всем. Вообще есть за что? Она, в общем-то, этот вопрос не ставит. Понятно, что есть за что, но она понимает, что если здесь, если я с этим народом теперь, и она теперь этому народу, все, она предает свой народ и переходит на сторону, она еще там живет, но на стороне, то есть у них получается свой уже человек, свой среди чужих появляется, а в общем-то, она этой верою осудила весь свой народ и тот город, который взяли после этого евреи. Праведный верою жив будет. А как можно назвать теперь, почему она праведная? Почему Раав объявляется оправданной? Да потому что она поверила кому? Соглядатаем, который от лица Бога, или можно сказать, поверила она Богу или нет. Да, можно сказать, примерно как тот разбойник, который на кресте висел, и он говорит, да мы достойное по делам нашим приняли, то, что теперь народ израильский Ханаан осваивает, в общем-то, это не случайно, потому что мера беззакония, Бог очень долго терпел эти народы, пока мера беззакония этих народов не наполнилась, и тогда Бог уже истребляет их, как в свое время будет истреблять и евреев, когда мера беззакония их перед Богом тоже наполнится. О чем в книге пророка Аввакума написано. Что оказывается, у Бога в этом случае все ясно и все просто. А хананеям понять, а почему? За что нас? А среди евреев, что нет плохих, почему Бог им отдает землю, а нас истребляет? Ну, например, Адони Везек, он очень ясно выразил, чего они достойны. Как делал я, так мне и воздано. Ну, отрубал большие пальцы, и ему их отрубили. Ну, то есть сеяние и жатвы, закон всегда в действии. И поэтому надменная душа не успокаивается, а верующий или тот, кто переходит как бы на сторону Бога, того Бог оправдывает или делает праведником. У меня вопрос, а практическая жизнь Раав изменилась или нет? Или она осталась в своей старой профессии? А как получается, что практическая ее жизнь изменилась? Да сначала она питалась от одного источника и разделяла позицию того народа, который довел себя до истребления, что Бог определение дал всех до одного истребить, потому что поправлять этот народ уже невозможно. А теперь она в какой народ вошла? Тот, который слушает кого? Бога. И даже среди Божьего народа были те, которых надо было, может, как хананеев истреблять, о чем последние главы книги Судей говорят. Но она была в числе каких? В числе праведников. И которые не только, ну как, не по названию, а праведник была по факту. Жизнь ее изменилась. Ее взял один из князей, и она вошла даже в родословную Иисуса Христа. Практическая жизнь ее изменилась или нет? Я думаю, братья, вот это то, что нам в другой раз и детям нужно говорить, что праведник, это не тот, который хороший сам по себе. Вообще стараться хорошими быть, это у нас есть, заложено, и в общем-то в этом, но человек сам по себе, все согрешили и все лишены славы Божьей. Праведник не тот, который хороший, а праведник тот, который встал на сторону Бога или поверил Богу. И в результате этого, если он поверил Богу, тогда у него и жизнь поменяется. А если человек поверил Богу, между прочим, с этими проблемами мы все время сталкиваемся, говорим, наглый, служителей во внимание не берет, родителей не почитает, молодежь разлагает, там то в интернете, то еще где. Но это же праведник, он же на наших грядках вырос. Да какой он праведник? Если человек Бога не слушает, это нечестивый человек, пусть даже член церкви, но он нечестивый. Праведник только тот, кто верит Богу и делает то, что Бог определяет. Потому что праведником человек становится, ну, не по наследству или как-то, а он только когда он уверовал, а уверовал, значит, вышел из стана богопротивников или богонепослушников в какой стан? Праведный, верою жив будет. Оказывается, все очень просто. Но нехороших Бог выбирает. Бог выбирает верующих. Верующие уже становятся хорошими. Почему? Да потому что они делают то, что повелевает Бог. Оказывается, все проще, чем, может, мы себе другой раз схему рисуем и пытаемся разобраться. Вот предстал человек пред членское собрание, заявил на крещение. А у нас вопрос, можно его крестить или нет? Ну, расскажи книги по порядку. И знаете, бывает, верующий не может рассказать, а неверующий свободно. Так тот вопрос мы задали или не тот? Какой вопрос надо задать человеку, который желает принять крещение?
Есть еще один вопрос. А почему верующий рассказать не может?
Ну, это второй вопрос. Ну, бывает, вот он уверовал. Ну, как Раф, блудница. А что ж она могла? Книги по порядку рассказать. У нее только... Но пройдет время, она расскажет. Без запинки все расскажет. И я бы сказал, расскажет лучше, чем потомственный, или вчера тут понятие ДВР, да?
Значит, тоже правильный вопрос, да?
Тоже правильный.
Только он не основополагающий.
Но не вовремя, может, задан. То есть не здесь его надо бы задавать. Вообще этому правильно надо учить. И я только за то, я не против Павла Николаевича, что вот сейчас мы учим, и вроде это, ну я против этого. Нет, я 100% за это. Но, братья, очень важно, чтобы все-таки суть саму мы усваивали. Какой вопрос нужно задать человеку, который предстал пред членским собранием? Вот и мы и сказали, у тебя есть рождение свыше? Он говорит, да. Все, надо крестить. Да не этот вопрос надо задать. Какой вопрос надо задать? Надо задать вопрос, по которому мы определим, живой он или не живой. А живой это что значит? То есть он, ну, например, мы задаем вопрос, у тебя есть борьба, ну, сделать или не сделать? Он говорит, есть. Кто побеждает? Ну, теперь побеждает Бог. Можно крестить? Ну, то есть, борьба есть, но он становится всегда на сторону Бога. Вообще, это признак, что он живой человек? Признак. Еще какой мы вопрос задаем? Ты вообще встречался с Богом или нет? Как ты к этому пришел? И он рассказывает, как он к этому пришел. И по его рассказу мы определяем. Да, действительно, шел от, теперь повернулся, идет к... Ну, теперь он к Богу. Оказывается, братья, тоже все не сложно. Молится или не молится? Ну, бывает, задают вопрос. А почему ты в собрании не молишься? А другой встает. Да ты лучше спроси тех, кто уже члены церкви, почему они не молятся? Все, вопрос снят. Значит, раз все не молятся, значит и этому, а почему он должен молиться? Но если он, ну а может быть и эти уже не живые, что они не молятся? Ну, я, братья, некоторые вопросы, может, и останутся без ответа, но я хочу, чтобы мы в этом случае просто немножко тоже вот подумали, и постарались вот эту истину и донести до малолетних и дальше, и больше, потому что всегда так было. Праведный верою жив. По-другому человек оправдаться перед Богом не может. Он вообще перед Богом оправдаться не может. Но праведность Христова вменяется, или оправдание вменяется нам тогда, только тогда, когда мы становимся на сторону Бога. И на сторону Бога мы становимся не по форме. И вот так, как, если взять вот это время, в которое книга пророка Аввакума писалась, ну я вчера немножко тоже снова, ну как бы, старался определить. Дело в том, что богословы, они ну, конкретного не дают, ну, такого ответа на этот вопрос, в какое время была написана. Но в среднем все равно сходится мнение на том, что это было во дни Манасии. Это царь иудейский, который царствовал в Израиле дольше, в Иудее дольше всех. 50 лет по книге судей, ой, по книге царств и 55 по книге Паралипоменон. А? А, ну, может, 52. Я Я прочитал 50, а 2, может, уже не читал. Ну, может, да. Ну, то есть я быстро так вот просматривал и поэтому ну, освежал в памяти. Значит, что это был за царь? Он был сын Езекии. А Езекия это что за царь? Езекия это благочестивый царь, один из самых благочестивых, кроме одного вопроса, Писание говорит. А Манасия самый нечестивый. Как так получается? Опять отцы и дети. Связь поколений. Но тогда, когда Аввакум писал книгу, или Бог открывал Аввакуму, то это было, ну, можно сказать, где-то в первых 20 годах правления Манасии. Но Манасия, он сам человек, никогда не был, ну, как бы, ищущим Бога. Он был сыном человека верующего, но самого его пути Божьи, воля Бога, или, ну, как то, что Бог хотел от человека, его это никогда не интересовало. Только когда он покаялся, смирился в конце. Вот там отмечено, что последние 5 лет он был верующим человеком. То, а вообще вот первые 50 лет правления, в 12 лет он сел на престол, и 50, это 62 года, он жил, ну, можно сказать, неверующим человеком. Представьте себе неверующий человек у власти в Божьем народе. Какая обстановка в Божьем народе? Все то, что нечестиво, все поощряется, а все то, что свято, все подавляется. Вообще, не возникают ли вопросы, почему молчит Бог? А? Ну, народ заслужит. Ну, вообще, вопрос-то возникает, почему Бог молчит? И почему такой царь царствует дольше всех? Ну, почему-то другой только начал, годик поцарствовал, его кто-то, ну и все, и вроде тогда понятно, получил возмездие за свое, ну, такое отношение к Богу. А вот здесь такое отношение к Богу, и, как мы читали в первой главе, а из-за этого столько закон вообще в пренебрежении. И теперь вот такая обстановка, а он продолжает царствовать и царствовать и царствует. Конечно, были вопросы. 13 стих, но я его как бы отдельно выделил. Здесь говорится о том, что все-таки Господь все контролирует. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно. 14 стих. Господь через это прославляется. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Ну, то есть, если в судах Господних, то в судах Господних все равно справедливость и святость Божья является. Он все контролирует, и через даже вот такие сложные ситуации он прославляется. С 15 по 17. Потому что у Бога в принципе всегда соблюдается закон сеяния и жатвы. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. То есть возмездие никогда не надо думать, что посеял один, а жать будет другой. У Бога справедливость всегда остается. Если Иаков обманул Исава, то не надо думать, что Исав теперь будет обманутый. Потому что Иакова обманут в самый неподходящий для него момент. И когда Лия обманула Иакова, не надо думать, что это Рахиль будет пожинать. Лия будет и пожинать за свой. Конечно, когда мы смотрим на Исава, которого обманули, нам жалко. Ну как так вот? Когда мы смотрим на Иакова, которого обманули, нам Иакова жалко. Ну как же так? Когда мы смотрим на Лию, нам тоже ее до слез жалко. Ну как же так? Ну закон сеяния и жатвы. Оказывается, сеешь, никто не будет пожинать то, что ты сеял. Ну и, братья, это я не только к вам. И то, что я сеял, то я и пожинать буду. Никто за меня эту чашу пить не будет. 18-19 стихи – это, ну, как открывается надменная душа, которая не успокаивается, и как бы причина открывается, почему она не может успокоиться. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя? Хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Но сколько ты истукану не приказывай и не наказывай его, или ты к нему благосклонно или с жестокостью, ну, этот человек, ну, безрассудный, который уповает на своего истукана. Или, ну, здесь еще интересно, назван истукан литой лжеучителем. А как это он стал лжеучителем? Истукан и лжеучитель. Так кто кого обманывает? Оказывается, лжеучителем он назван, но, а лжеучителем или, ну, как, кто является? Не тот, кто его, ну, не сам вот этот истукан лжеучителем является, а лжеучителем является тот, кто его сделал, и кто плоть свою делает опорой, или то истукана делает свою опорой, вот этот как раз является лжеучителем. А почему он лжеучитель? Потому что он говорит, вот я так живу, я так делаю, и вот посмотри теперь на мои результаты. Но это до того момента, когда настало возмездие. И 20 стих. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом Его. Ну, можно так сказать, Господь един, Бог есть.